говорит Радио Свобода. Россия празднует вторую годовщину аннексии Крыма. Есть ли повод для ликования у крымчан? Зачем донбасские сепаратисты выслали из самопровозглашенной ДНР главного редактора газеты «Псковская губерния»? Почему в Греции с опасениями смотрят на договоренности по миграционному кризису, достигнутые Евросоюзом и Турцией? Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за пятницу, 18 марта. У микрофона Ярослав Шимов. Здравствуйте. 18 марта исполнилось 2 года с момента, когда российские власти официально объявили о так называемом «воссоединении Крыма с Россией». В этот день, в 2014 году, был подписан соответствующий договор между Москвой и пророссийскими властями Республики Крым. В Москве и некоторых других российских городах, а также в Крыму в четверг прошли организованные властями массовые мероприятия, посвященные этому событию. Украина и международное сообщество не признают аннексию Крыма России как противоречащую международному праву. 18 марта в Крыму побывал российский президент Владимир Путин. Большая часть его визита была посвящена осмотру одной из главных крымских строек после аннексии – моста через Керченский пролив, который должен соединить Крым и Таманский полуостров. Накануне визита Путина в Крым мы побеседовали об обстановке на полуострове и настроениях крымчан с главным редактором проекта «Крым. Реалии» Радио «Свобода. Свободная Европа» Владимиром Притулой. Владимир, ну вот накануне нынешней поездки Владимира Путина в Крым, какая в Крыму обстановка? Что в последнее время, что-то меняется в социально-экономическом плане?
Изменения происходят в социально-экономической сфере, к сожалению, только в худшую сторону. Не удалось до сих пор стабилизировать ситуацию с электричеством. Это, наверное, сейчас для крымчан самая большая проблема, поскольку все ожидали, что с запуском энергомоста все-таки улучшения какие-то произойдут. Но вот в последнюю неделю перед приездом президента Путина в Крым ситуация еще ухудшилась. Снизили лимиты для многих регионов, снизили лимиты для Севастополя. В Севастополе участились отключения. С чем это связано? Возможно, это связано с тем, что будут запускать очередную линию энергомоста, и, возможно, какие-то работы регламентные ведутся. С другой стороны, многие наблюдатели в Крыму ставят под сомнение само существование этого энергомоста, поскольку переток из Кубани очень низкий, постоянно фиксируется, об этом пишут, официально говорят, и отмечают, что доступ до самого входа этого энергомоста в Крым перекрыт, и просто для людей нет возможности даже физически увидеть, это, что это такое, что это за чудо. В целом других каких-то серьезных изменений нет. Ну и власти, конечно, очень многое обещают, обещаний очень много, они тоже немного греют.
А цены сейчас на каком уровне находятся?
Ну, цены понемножку растут. Я думаю, что это тенденция общероссийская, и Крыму, если уже попал в этот тренд, то эта тенденция и для него выдерживается. Но, может быть, в Крыму немного быстрее цены растут, и по сравнению с другими регионами, соседними, особенно регионами с соседней Россией, цены в Крыму выше, товаров украинских все меньше и меньше. Сейчас, хотя поставки идут, во многом нелегальные поставки, очень много разговоров о том, что контрабанда идет и морем, и через перешеек, и поставляет продукты, украинские товары, и в том числе и через официальную границу российскую. Тем не менее, в основном это российские продукты, и очень много жалоб на качество. Дефицита в Крыму товара нет, в принципе, какого-то очень большого социального напряжения от этого тоже нет. Но в первую очередь, конечно, от этого выигрывают те люди, которые у власти сейчас, которые контролируют потоки, перетоки и так далее. Поэтому об этом тоже заявляют и оппозиционные крымские политики. Таких немного, но они об этом говорят.
Вот вы упомянули оппозиционные политики. Что значит сейчас в Крыму быть оппозиционером?
Таких людей не очень много. Их, я бы сказал, их можно посчитать на пальцах одной руки. На самом деле реальная оппозиция – это, конечно, крымско-татарское национальное движение – которая сохраняется, которая пытается разгромить, но оно существует. Оппозиционное настроение существует среди значительной части населения. Но в классическом таком понимании оппозиция, политическая оппозиция в Крыму фактически отсутствует. Мы можем говорить, что есть несколько людей, которые периодически делают какие-то критические заявления в адрес местной власти. Это группы, которые там связаны с бывшим президентом Крыма Юрием Мешковым, известный бизнесмен Олег Зубков. Это еще несколько, может быть, людей, которые потеряли власть в последнее время, хотя были у власти во время аннексии, либо потеряли какие-то активы свои, они периодически делают политические заявления. Ну вот самый яркий пока критик власти – это Олег Зубков, но сейчас уже его сложно назвать крымчанином, потому что он уехал в Китай, скажем так, ведет свою оппозиционную деятельность из Китая.
В Крыму можно говорить о каких-то заслуживающих более-менее доверия независимых опросах, допустим, общественного мнения, или о настроениях крымчан можно судить только вот, что называется, по личному общению, по каким-то разговорам, слухам и так далее?
Мне кажется, что сейчас эти настроения просто невозможно. Вот периодически какие-то опросы проводят какие-то службы, российские или местные, телефонные опросы, вот известный опрос «Терпеть или не терпеть крымчанам энергоблокаду, потерпят они еще или нет». Но представьте себе, если общество находится под тотальным контролем специальных служб, когда все знают, что прослушка тотальная телефонов, когда просматривается электронная почта, социальные сети, анализируется очень жестко. Понятно, что люди это все знают. Об этом очень активно информирует сама крымская власть. О того, против кого возбудили уголовное дело, за то, что он какой-то пост написал в Фейсбуке, кого-то там арестовали, уже там есть осужденные по этому поводу. Поэтому крымчане это все понимают, это все знают. Поэтому, когда какие-то опросы проводятся, то вполне ожидаемые ответы на поставленные вопросы. Люди просто боятся, запуганы.
А чего больше, вот если тогда по каким-то вашим контактам, общению и так далее, страха, равнодушия или фатализма?
Я думаю, что здесь уже страх перерастает в фатализм. Хотя даже общаясь с разными людьми разных взглядов, и те, которые довольны аннексией, и те, которые недовольны, могу сказать, что все равно люди надеются на что-то, надеются, верят, что какие-то изменения будут, верят в разное, скажем так. Кто-то верит, что статус Крыма поменяется уже скоро, а кто-то верит, что, может быть, все уладится, может быть, закончится блокада со стороны Украины, может быть, признают Крым частью России. Ну, люди по-разному относятся к
этому. А вот эти надежды, они как бы на фигуре Путина уже не персонифицированы?
Я думаю, что уже нет. Для многих стало понятно, что Путин не всесильный. Да, я думаю, что если он выйдет, даже если не будет организовывать какую-то специальную встречу, то найдется немало людей, бабушек, которые будут радостно его приветствовать. Но для многих крымчан определенное разочарование в том, что Путин не всесилен. Он не смог сделать то, что обещал. Обещаний было очень много. А сейчас всех просят потерпеть, еще и еще потерпеть. И как долго терпеть? Вот единственная надежда, что придет лето, станет тепло.
Я беседовал с главным редактором проекта «Крым. Реалии» Владимиром Притулой. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 18 марта. У микрофона Ярослав Шимов. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека осудил нападение на правозащитника Игоря Каляпина в Грозном. В заявлении, опубликованном на сайте Совета, говорится, что безнаказанное публичное издевательство над членом президентского совета по правам человека – это оскорбление, нанесенное не только лично Игорю Каляпину, но и президентскому совету в целом. Авторы заявления отмечают, что у организаторов и исполнителей преступления была очевидная цель – унизить и запугать тех, кто причастен к деятельности возглавляемого Каляпиным Комитета по предотвращению пыток. Напомним, что 16 марта Каляпин, прибывший в столицу Чечни по рабочим делам, подвергся нападению у гостиницы «Грозный Сити». Правозащитника забросали яйцами, залили зеленкой и нанесли ему несколько ударов. О том, как он себя чувствует, и о дальнейшей деятельности в Чечне Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин рассказал в интервью медиапроекту «Настоящее время».
Положа руку на сердце, я скажу, что оно не было неожиданным. Я именно поэтому попросил уехать своих сотрудников. Ну, у меня были две там конкретные задачи, которые я должен был решить в Грозном. И в том числе я заселился именно в этот отель, потому что я прекрасно знаю, что заселение в отель «Грозный Сити» означает немедленное уведомление обо мне людей из руководства республики. Да, там есть конкретные люди, которые закреплены за этим отелем. Директор отеля, родственник Рамзана Кадырова. И, в общем, это был такой вот тест, можно находиться в республике, безопасно это или нет. Потому что одна из задач, которую я планировал решить, это в том числе вот договориться с пресс-секретарем Рамзана Кадырова о возможности проведения пресс-конференции. Я думаю, что нам хватит выяснять отношения через соцсети и там выступления мои в Москве, его в Грозном. Можно и нужно публично поговорить. Да я не успел ничего на самом деле сделать. Я заранее, там, за два дня еще договаривался с журналистами, что если я буду в Грозном, я с ними обязательно свяжусь и дам им интервью. Вот, собственно, это интервью в моем номере мы начали записывать. И прямо во время записи интервью зашел директор отеля там, с охраной, потребовал, чтобы я покинул отель немедленно, в связи с тем, что я плохо говорю о Рамзане Кадырове, которого мы все любим, как он сказал, и плохо говорю о чеченских полицейских. Ну, я так полушутя сказал ему, что вы понимаете, что это незаконно, что я в этом отеле уже поселился, я заплатил деньги, мне некуда сейчас больше деваться. Будьте добры мне тогда, ну, дайте мне справку, что вы меня выселяете из отеля, потому что я не люблю Рамзана Кадырова. Он мне так жестко очень ответил, дурака ищи в зеркале, давай собирайся и выходи. Ну и, собственно, когда меня практически вытолкнули из фойе этого отеля, я, в общем, понимал, что меня сейчас там будут встречать. Ну и действительно появились вот эти молодые люди со всякими там зеленками и всякими разными метательными принадлежностями. Я себя чувствую нормально. Мы вот с коллегами сейчас как раз обсуждаем, что нужно сделать в ближайшие две недели в Чеченской Республике. Наверное, находиться, готовить документы мы в Чеченской Республике сейчас не будем в связи вот с такой обстановкой. Но наши юристы будут продолжать работать по всем нашим делам в Чечне, в полном объеме участвовать в следственных действиях, в судебных процедурах. Все это мы будем продолжать. Куда ж мы денемся? Где сейчас будут сидеть, готовить документы наши юристы, мы пока не решили. Мы сейчас вот этот вопрос решаем. Я не знаю, может быть, мы это будем делать и из Москвы, или из Нижнего Новгорода, и так далее. Но наша работа в Чечне, она публичная. Мы должны принимать участие в судебных заседаниях. Мы там бесконечно, постоянно обжалуем действия, бездействия Следственного комитета по делам, в которых мы участвуем. Мы участвуем в следственных действиях. Это все может происходить только на территории Чеченской Республики, и наши юристы в этом, безусловно, будут участвовать. Ну а где они будут ночевать и готовить документы, это не так уж важно.
Говорил правозащитник, глава комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за 18 марта. Газета «Псковская губерния» получила известность далеко за пределами своего региона летом 2014 года. Тогда она, первой из российских СМИ, проверила и подтвердила информацию о похоронах псковских десантников, погибших на востоке Украины. Фотографий свежих могил оказалось достаточно, чтобы вся редакция попала в список идейных врагов самопровозглашенных народных республик Донбасса, а издатель газеты, политик Лев Шлосберг, стал жертвой нападения неизвестных. Сейчас, два года спустя, командировка в Донбасс главного редактора Псковской губернии Дениса Камалягина была насильно прервана так называемым Министерством госбезопасности самопровозглашенной ДНР. О своих приключениях в Донбассе Денис Камалягин рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Светлане Прокопьевой.
Денис, давайте начнем с цели вашей поездки на Донбасс. Зачем, почему, куда?
Это было связано с тем, что мы очень много публикаций посвятили этой теме. И писать об этом издалека, за 2000 километров, это как минимум неправильно. И, конечно, надо было туда съездить и посмотреть, что там происходит. Первоначально я думал, что это будет Донецк. И вот та часть Донецка возле аэропорта, которая сейчас практически является нежилой, заброшенной. И продолжает бомбиться с обеих сторон. Но уже когда я приехал на место, стало известно, что самые активные бои, самые жестокие бои сейчас идут под Ясиноватой, между Ясиноватой и Авдеевкой. И, соответственно, в один из дней я отправился туда.
Кто-то ждал вас там?
Там, конечно, меня никто не ждал. Мы понимали, что Псковскую губернию туда не пустят. Даже если пустят и будут оповещены о том, что мы там находимся, возможно, это будет еще более опасно, более непредсказуемо, и никакой нормальной информации получить мы там не сможем. То есть находиться под колпаком у Мюллера там, это было абсолютно бессмысленно. Это было осознанное решение отправляться туда как частное лицо, тем более, что я действительно оттуда родом и все эти места хорошо знаю. И все эти 2 года сожалел, наверное, так скажем, что во время этого конфликта я не был в этих местах и не знаю, что там происходит. Вот поэтому, конечно, да, я отправлялся туда с частным визитом. При этом у меня все документы были подготовлены, у меня было с собой редакционное задание, выданное самому себе, свидетельство о регистрации СМИ на границе, когда меня пограничники спрашивали цель визита, кем я работаю, ну, я признался честно, конечно, сказал, что я журналист, и вопросов ко мне там не было. И, соответственно, знать о том, что необходима какая-то гражданская аккредитация, как мне заявили, мне было неизвестно. Вопрос это всегда обсуждался только военной аккредитации, о нахождении на месте боевых действий.
То есть на границе никто не предупредил и не спросил об этой гражданской аккредитации?
Абсолютно никто ничего не спрашивал.
Как вас вычислили?
Как именно, не знаю. Я могу сказать, как меня увезли в МГБ. А как вычислили, до сих пор неизвестно. Есть несколько вариантов, включая тот, что я проживал в одной комнате вместе с ополченцем. Безусловно, для него я был посетителем этих мест, который приехал встретиться со старыми друзьями. Возможно, это как-то помогло им меня вычислить. Возможно, один из телефонов, который у меня был с собой, редакционный телефон, находился в зоне роуминга. То есть личный не был на связи, он был отключен, а редакционный был на связи.
Ну вот они пришли, и что? Что было?
Мой сосед похвастал, меня разбудил, сказал, там пришла милиция, проверяет документы. Вот возьми паспорт, иди на кухню. Ну, я уже так в голове выстроил план рассказа о своих друзьях и о своих родных местах. Вот, пришел, говорю, вот мой паспорт. Они говорят, Денис Николаевич, а, вы же журналист. Тут небольшая пауза повисла. Я говорю, ну что, мне собирать вещи? Я говорю, да, собирайте вещи, поедемте с нами. Соответственно, я собрал вещи быстро, и вот меня доставили в Министерство госбезопасности. Все было очень корректно, действительно. Такой небольшой троллинг со стороны представителей МГБ, которые спрашивали, ну как тут родственники, где проживают, как встретился с родственниками. Я говорю, да ладно, что тут меня разыгрываете. Ну вот, а дальше шел подробный допрос с просмотром всех вещей, удалением всех файлов, т.д. и т.п.
Как вы думаете, эти люди, которые вас допрашивали в МГБ, имели они достаточно четкое представление, что за газета «Псковская губерния»?
Однозначно не имели, потому что они распечатывали тексты при мне. К сожалению, первый же текст в газете назывался «Крымский тупик». Автором его был Лев Шлосберг. И в этом тексте подробно рассказывалось о том, как же плохо, как же неправильно, что Крым был присоединен к России. Вот. Эта статья сразу вызвала у них утрепь, они зачитывали ее вслух. Говорили, да как же так, да что ж вы пишете-то такое? Я говорю, ну у нас полярные мнения представлены, разные. Вот в этом номере такое, почитайте другие. Слава богу, они сказали, что им некогда читать. Я очень удивлен, что они не прогуглили вообще, что такое Псковская губерния, не посмотрели, какие ссылки выскочат. Но, слава богу, да, действительно не было. Они спрашивали про собственников, учредителей, то есть они не имели понятия, что это за газета. И это хорошо, мне так кажется.
Повезло.
Да, да, да. Наверное, повезло.
А каким был тон общения? Они угрожали?
Нет, нет, не угрожали. Это был очень такой ироничный тон общения.
А вы пытались воспользоваться этим, чтобы остаться на территории ДНР?
Нет, это было бесполезно. То есть это даже не обсуждалось, там меня же не спрашивали, ну что, вывозим тебя? Мне просто сказали, все, время пришло, поехали. Меня вывезли на границу с Ростовской областью, туда же, где я въезжал сейчас, я не помню название таможенного пункта, ну, в общем, это неподалеку от населенного пункта Матвеев-Курган, куда мне пришлось добираться на такси и оттуда уже добираться до Ростова.
Какие общие впечатления вы получили из этой поездки?
Ну, они очень разнообразные и, наверное, действительно зависят от населенного пункта, в котором я находился, потому что Донецк – это одни впечатления, Макеевка – другие, а Ясиноватая – совсем противоположные. Там боевые действия ощущаются очень сильно, фон совсем другой.
Донецк мирный?
Большая часть – да. То есть вы будете находиться на другой территории, на другой стороне от аэропорта, и вы можете даже не заметить, что это военный город. Кроме того, что идет очень активная пропаганда в плане билбордов, рекламы, культа Захарченко, который висит везде, где только можно, поздравляет с 8 марта и даже до сих пор с Новым годом поздравляет. Вот это пропаганда службы занятости, это пропаганда службы в армии. Но в целом город выглядит очень прилично, работают кафе, да, они все работают до 9. Ничего, позже у них вывески «Работаем с 8 до 24, но там без 10-9 они тебе говорят: «Извините, пожалуйста, все, мы закрываемся, потому что в 11 часов комендантский час», а, как они сами говорят, что лучше после 9 не появляться. 8 часов Донецк практически вымирает. Угу. Он пустой.
Удалось пообщаться с местными жителями? Какое у них настроение?
Да, удалось, конечно, со многими пообщаться. И в Донецке, и в Макеевке, и в Ясиноватой. Очень разные впечатления. Но если едешь в общественном транспорте, это вообще очень такое минорное настроение. Люди в основном и говорят о войне. Приезжаешь, и странное впечатление, действительно, когда ты слышишь от людей фразу «до войны». Это было до войны, да? У тебя в голове формируется, что это было до Великой Отечественной войны. У них до войны 14-го года. Они много говорят о войне, много говорят о социальных проблемах, в первую очередь, это социальные выплаты. Это большие очереди в банке, во всяком случае, в Макеевке, в Ясиноватой есть такая проблема, это видно. Люди просто там чуть ли не дерутся в очередях. О работе говорят. Никто не радуется. То есть, когда ты заходишь в кафе, и там молодежь, и если вот оставаться там в кафе, будет создаваться впечатление, что все хорошо в жизни. Когда выбираешься туда, конечно, тяжело. В принципе, могло быть и хуже, мне кажется. Но внешний вид, безусловно, такой декаданс градостроительный, и вообще очень мрачно выглядит Донецк.
А люди готовы терпеть эти трудности?
Такой сложный вопрос, потому что они готовы уже терпеть, это точно, потому что они привыкли к этому, но, безусловно, все за мир. Но одно я могу сказать точно, что большинство не видит сейчас себя в составе Украины. Но они очень жестко настроены против украинской власти действующей, и особенно против незаконных бандформирований, которые, видимо, как я сейчас понимаю, видимо, сейчас в первую очередь и развязывают вот те боевые действия, которые происходят, во всяком случае, под Ясиноватой.
Отношение к России каким-то образом изменилось у людей?
Опять же, здесь двоякое отношение. С одной стороны, они все не скрывают, что Россия их поддерживает, и в плане гуманитарки, и в плане выплаты пенсий и соцпособий, и в другом плане, но они, в принципе, признаются, что Россия им помогает по всем фронтам. Но при этом обида или сожаление, что не повторился сценарий Крыма, на который надеялись они. Эта обида однозначно есть. Вот люди об этом говорят, что вот мы ждали-ждали, а не получилось.
Говорил главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 18 марта. У микрофона Ярослав Шимов. Перейдем к главному международному событию уходящего дня. В Брюсселе лидеры стран Евросоюза достигли соглашения с Турцией об урегулировании миграционного кризиса. Участники саммита обсудили с турецким премьер-министром Ахметом Давутоглу согласованный план мер по сдерживанию массового притока мигрантов в Европу. Турции предложены дополнительные средства на содержание миллионов беженцев, находящихся на ее территории. Кроме того, Анкара согласилась принимать у себя депортируемых из ЕС мигрантов, не имеющих права на предоставление убежища, в обмен на то, что Евросоюз будет принимать следующих из Турции сирийских беженцев, которые такое право имеют. Предполагается и более тесная координация усилий Турции и ЕС по борьбе с нелегальными перевозчиками мигрантов в Средиземном море. Договоренности с Турцией неоднозначно воспринимают в Греции, через которую следует значительная часть мигрантского потока. Об этом «Радио Свобода» рассказал афинский журналист Сократ Грамматикополос. По последним сообщениям, приток беженцев на греческие острова вновь начал расти. Это так?
Да, совершенно верно. Статистика по вчерашнему дню. Около 800 беженцев были перевезены только с островов в Пирей, главный порт Афин. Сейчас очень сложно как-то исходить из какой-либо конкретной статистики. Почему? Потому что это все-таки с островов перевозили в Пирей, а, скажем, не статистика по тому количеству, сколько беженцев и мигрантов было вброшено на греческие острова перевозчиками со стороны Турции.
А меняется как-то ситуация вот как раз в том, что касается борьбы с перевозчиками, в связи с тем, что там несколько кораблей НАТО подошли, и вроде бы какие-то меры принимаются по более пристальному наблюдению за морской границей?
Я думаю, что вот ваша формулировка, вроде бы какие-то меры принимаются, но характерно отражает суть ситуации, потому что на самом деле мы не видим особых изменений по конкретной статистике в связи с тем, что там присутствуют корабли НАТО. Я так понимаю, что механизм только отлаживается, взаимодействие турецких властей, взаимодействие охраны НАТО и, собственно, греческой стороны по воспрепятствованию продвижения беженцев и иммигрантов и, самое главное, по депортации их обратно на территорию Турции. Этого очень хочет Греция.
А что касается так называемых хотспотов, на открытии которых очень активно настаивал Европейский Союз, насколько продвинулась эта ситуация? Речь идет о центрах, в которых беженцев принимают и регистрируют вот сразу по их прибытии.
Вопреки активному сопротивлению местных жителей, правительству удалось продавить сопротивление местного населения, и они активно возводятся, но их, очевидно, уже сейчас, по крайней мере, если не удастся пресечь как-то или хотя бы радикально сократить поток беженцев и иммигрантов, что их будет не хватать, тем более, как мы знаем, собственно, балканские страны, это начиная бывшая республика Югославская Македония, Албания и Сербия и все другие, они, собственно, перекрыли свои границы, и поэтому, собственно, все, кто сейчас въезжает в Грецию, они остаются на территории Греции.
И как на это реагируют греческие власти? Ведь получается, что де-факто все практически зависит от Турции, от доброй воли турецких властей. Греческие власти встревожены этой ситуацией, особенно учитывая, что исторические греко-турецкие отношения, ну, не самые лучшие, не самые теплые.
На прошлой неделе состоялась встреча Смирне, да, это турецкий, ныне турецкий город, Измир, премьер-министра Греции Алексиса Ципраса с его турецким коллегой Ахметом Давутоглу, и там в дружеской обстановке обсуждались в том числе и эти вопросы. Было намечено 48 пунктов такого сотрудничества. Соответственно, видимо, греческое правительство, судя по результатам этой встречи, надеется, что и Турция проявит добрую волю и пойдет навстречу, собственно, Греции, потому что от Турции зависит возможность депортации беженцев обратно на ее территорию.
А что касается финансовой помощи Греции со стороны ЕС, есть ли тут какие-то изменения в последнее время, потому что греческие власти не раз жаловались на то, что им просто не хватает ни рук, ни денег на то, чтобы обустраивать такое количество беженцев?
Помощь-то и обещана, но в связи с общей ситуацией экономической в Греции, да, а надо признать, Греция находится под внешним финансовым контролем. По сути дела, все финансовые потоки, в том числе и этот, контролируются контролерами от так называемой тройки, да, от Европейского Союза, Европейской комиссии и МВФ. Поэтому, если средства перечисляют, они конкретно целевые. Поэтому, естественно, и правительство Греции жалуется, потому что оно хотело бы как-то этими средствами распоряжаться самостоятельно, потому что возникают какие-то другие вопросы, скажем, вопросы транспортировки. Это что же надо все оплачивать? И на данный момент все это оплачивается из бюджета Греции. То есть те средства, которые предназначаются для обустройства беженцев, они не расходуются, скажем, на какие-то попутные, скажем так, цели.
А в связи с тем, что было объявлено руководством ЕС о закрытии так называемого Балканского пути, это то, о чем вы уже упомянули, что на границе с бывшей Югославской республикой Македонией скапливаются на греческой территории значительное количество беженцев, Греция не опасается того, что де-факто дело идет к ее, в общем-то, исключению из Шенгенской зоны?
Ну, если судить по заявлениям высших чиновников Европейского Союза, в том числе и ответственных за действия Шенгенской зоны, об этом речь не идет. Наоборот, скажем, лидер Европы, Европейского Союза, Германия, да, устами канцлера Ангелы Меркель, неоднократно поддерживала сохранение Греции внутри Шенгенской зоны и, собственно, в общем-то, выражает солидарность с Грецией. Другое дело, что настроение внутри страны, конечно, тревожное, тем более, что, как вы знаете, Греция, собственно, туристическая страна, и в данном случае само изменение статуса может повредить серьезно туристическому сезону. Я хотел бы еще просто напомнить, что, собственно, наплыв этих беженцев, он начался именно с прихода к власти нынешней коалиции правящей. И гражданская война в Сирии идет с 2011 года. А согласно статистике, официальной статистике Министерства внутренних дел Греции, на 700% возрос поток беженцев с момента прихода к власти нынешней правящей коалиции. Дело в том, что вот эти hotspots, да, фильтрационные лагеря, назовем их своим именем, да, они существовали до прихода к власти Союза радикальных левых и работали. Но когда эта партия пришла к власти, она закрыла их, собственно, ликвидировала, распустила всех, кто там содержался. Это был один из сигналов. А вторым сигналом было то, что премьер-министр Алексис Ципрас заявил, что по морю у нас нет границ. И если раньше перевозчики задерживались, и, собственно, военные корабли Греции пограничные их останавливали, то с этого момента их перестали задерживать и просто-напросто принимали активно на греческих островах. Так что это довольно важный момент. Нужно понимать, что ответственность нынешнего греческого правительства в этом большая, если не основная.
Я беседовал с греческим журналистом Сократом Грамматикополосом. Заключительную часть итогового выпуска программы «Время свободы» за 18 марта мы посвятим двум книжным новинкам. В Минске вышло в свет на белорусском языке издание, уникальное по многим параметрам. В нем собраны выступления лауреата Нобелевской премии по литературе за минувший год белорусской писательницы Светланы Алексеевич в эфире белорусской и русской редакции «Радио Свобода». Книга называется «Светлана Алексеевич на свободе». О довольно необычной истории ее появления рассказывает координатор серии «Библиотека свободы», писатель и журналист, директор белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук. Уже довольно давно, в 98 году, в одной из дискуссий в эфире белорусской службы «Радио Свобода», вы сказали, что если белорусский писатель когда-либо получит Нобелевскую премию, то для страны это будет как Чернобыль наоборот. Вот в прошлом году Светлана Алексеевич получила эту премию, то есть Чернобыль наоборот действительно случился, да? И книга «Светлана Алексеевич на свободе» — это некая попытка осмыслить причины и последствия этого Чернобыля наоборот, или это все-таки что-то другое?
Вы вспомнили очень давнюю публикацию. В то время жил Василь Быков, один, по мнению, во всяком случае, литературной элиты в Белоруссии и многих его читателей в России, один из реальных претендентов на Нобелевскую премию, несколько раз выдвигался. Но уже в то время имя Светлана Алексеевич звучала вместе с именем Василия Быкова как реальной претендентки на Нобелевскую премию. Книга, про которую мы говорим, это, с одной стороны, очень простая вещь. Собрание всего, что Светлана Алексеевич когда-то говорила в эфире на Радио Свобода или писала на сайте. Но в итоге получилось не просто сборник, а получилось фактически описание историческое пути к Нобелю. Первого писателя с постсоветского пространства, который прошел этот путь.
Получился еще и такое, ну, немножко банальное выражение, заезженное, но ничего другого мне в голову не приходит. Такой портрет на фоне времени. Это вышло само собой, или вы все-таки подбирали какие-то выступления конкретные, как-то их таким образом формировали в рамках этой книги, чтобы какие-то черты Светлана Алексеевича как писателя, может, и как человека оттенить?
Мы хотели сделать максимально возможное, найти все, что было ее, все, что вокруг нее, все, что имело смысл. Уже что из этого получилось, это второй вопрос. Вот мне кажется, здесь в этом выражении очень важное слово как раз «фон времени». Фон здесь — это фон войны и жизни, которая по своим эмоциям очень часто не отличалась от тех эмоций, которые происходят во время гражданской войны. Вы знаете, последнюю передачу, посвященную Алексеевич, которая завершает эту книгу, мы назвали «Война и мир» Светланы Алексеевич. И не случайно, потому что то, что она делала, как раз находится вот в этом промежутке и между войной, и между миром. Не мир и не война, жизнь.
А как она сама отнеслась к этому проекту?
Отрицательно. Ведь Нобелевскую премию присудили за 3 дня до президентских выборов. Я как раз был в Минске. Тогда президентские выборы в этот раз, в отличие от прошлого, прошли мирно, без сотен задержанных, арестованных. Нобелевская премия была более важная, конечно, чем выборы очередные Александра Лукашенко. И пришла вот эта мысль собрать и сделать книгу. Мы посмотрели, хватает ли у нас материала, и сами удивились. Оказалось, что вот «Радио Свобода», белорусская служба, русская служба, украинская служба довольно активно работали с Алексеевичем вот эту четверть столетия. Когда стало ясно, что книга может быть, я и написал поздравление, и написал вот про эту идею издать такую книгу. Ответ пришел очень быстро. И ответ был отрицательный. Не хочу, чтобы такая книга выходила, потому что и она дала аргументацию. Писание и говорение — это разные вещи. Надо очень много работать, чтобы написать так, чтобы говорение в написанном тексте выглядело как говорение. А такую работу она уже делать не хотела, так она поняла свою задачу, видимо. В принципе, она описала свой метод. Говорят, ну что, Алексеевич, вот она взяла, записала и запятые расставила.
Говорят, что это не литература.
Да, запятые расставила. Она обычно на это реагирует. Ну, идиоты так говорят. На самом деле она очень сильно работает с текстом. Говорят, что все гениальное и простое. Но на самом деле оно не только простое, оно еще очень опасное. Оно опасное тем, что создает иллюзию, что так легко. И вот ее ответ был: нет, я не хочу.
И вы ее не переубеждали? То есть эта книга издана как бы против ее воли?
Тут мы вступили в такую ситуацию. Я, конечно, написал ей, что мы сожалеем, потому что так она ответила. Но вопрос был этический. У нас первый Нобелевский лауреат. К авторитетам, ну, мое такое мнение, вообще-то надо прислушиваться. Ты спросил разрешение, тебе сказали нет. Да, это нарушает твои планы, но все же не все так в литературе бывает. Ну, вспомним Кафку, да, который сказал все свои там черновики и письма сжечь, но друг его, тем не менее, опубликовал. Но наши здесь коллеги, сотрудники уже книгу как бы собрали, увидели, что она есть. И было так жалко вот этой сделанной работы, что мы пошли на такой шаг. Подготовили все же книгу и отпечатали один экземпляр. И по дороге в аэропорт, когда она летела в Стокгольм на получение уже Нобелевской премии, эту книгу ей передали. И вот 25 декабря я открываю свой мейл и вижу от нее сообщение, которое начиналось словами благодарности за сделанную работу. Она несколько раз написала, что прочитала эту книгу, ее друзья прочитали, и удивилась сама, как она сразу не поняла наше предложение, и очень понравилось, как сделано, что собрано. И она изменила свое мнение, сказала, что считает, что эту книгу надо опубликовать, и это будет документом времени. Таков вот был нам рождественский подарок.
Да, хэппи-энд получился. Вот как раз вы упомянули документ времени. Вот о времени я выбрал одну цитату из одного из интервью, опубликованных в книге. Светлана Алексеевич говорит о Беларуси и нынешнем этапе ее истории. «Сегодня нас не спасут ни дороги, ни дворцы. Когда-нибудь нам будет стыдно за это время. Мы все то ли растерялись, то ли решили переждать. А потому потеряли шанс, который нам случайно дала история». Конец цитаты. Вот как вы считаете, сама Алексеевич и ее творчество могут считаться в какой-то мере, ну, если продолжить ее мысль, а что ли, оправданием этой эпохи для Беларуси?
Само присуждение, возможно, не все наши слушатели в России про это знают, вызвало, как всегда, такие большие события, всякие реакции. И одна из них была, что мы не очень рады, потому что она не пишет по-белорусски. Ну, какая она белорусская писательница? Светлана Алексеевич была принята в Союз белорусских писателей по рекомендации ведущих белорусских поэтов и писателей. Олеся Домович, Геннадий Буравкин. Помогали ей Василь Быков, Рыгор Бородулин. У них никогда не вставал вопрос. Белорусская она писательница, японская она писательница. Сама себя она называет белорусской писательницей, у нее отец белорус, она себя называет человеком, которому близка Украина, ее мать украинка, и человек, для которого родная культура — это культура русская, русскоязычная. Я думаю, что она больше, чем Беларусь, потому что предмет ее исследования не география, а время. А время не принадлежит государственным границам.
И эти исследования, они все-таки, ну, очень специфичные, и это не самое легкое чтение. Все, кто когда-либо читал Светлану Алексеевич, понимают, что эти книги могут иногда и в отчаяние привести. Ну вот, я процитирую фрагмент еще одного ее интервью, потому что и в своих выступлениях Светлана Алексеевич не всегда придает оптимизма. Вот, например, она говорит о молодом поколении, и белорусском, и российском. Новое поколение больше всего разочаровывает, особенно в России. Это конформисты, прагматики, рационалисты, люди, которые по собственному желанию очень быстро постарели. Конец цитаты. Вот то, что она не дает какой-то такой особой надежды, вам эта проблема и не кажется? Сейчас она, наверное, самое известное лицо Беларуси за рубежом. Беларуси такое лицо и нужно, человека реалистичного, человека, может быть, не самого вызывающего какую-то такую надежду своим творчеством. Это соответствует национальному характеру?
Знаете, лицо не выбирают. Считалось, что наиболее, возможно, соответствует или понял национальный характер Василий Быков, человек, которого при всем желании не назовешь оптимистом. Я думаю, что Светлана Алексеевич на самом деле реалист. И как реалист ее значение, конечно, огромное, потому что оно помогает нам понять самих себя. Алексеевич тяжело читать, потому что она требует другого типа чтения. Вот последние 200 лет, скажем, для людей, которые пишут по-русски, существует культ, я бы сказал, предложения. Красиво, точно, написанного, энергичного высказывания. Она пишет не предложением, она пишет не словами. У нее единица текста, как ни странно, даже не человек, историю которого она рассказывает. У нее единица текста, вот я бы сравнил это со сводом в храме, когда каждый отдельный кирпич, они вместе складываются вот в эту арку, в свод. Вот у нее свод. И этот свод, это и есть единица ее общения с миром. Только в этот момент наступает гармония и красота. Чтобы убедиться в этом, достаточно открыть оглавление любой ее книги. Вот возьмите Чернобыльскую молитву, и если ее открыть и посмотреть оглавление, вот я первый раз, когда увидел, мне пришли на память слова Ахматовой о Данте. Она сказала, уже сама идея, сама структура божественной комедии гениальна.
Такой вопрос сугубо теоретический. Конечно, мы не можем этого знать, но ваше мнение. Дождется ли в обозримом будущем белорусская литература следующего Нобелиата? Или, если в более реалистичную плоскость перевести, сейчас в Беларуси есть писатели, поэты, которых можно назвать, вот как вы в предисловии к этой книге употребляете это выражение, писателями Нобелевского класса?
Знаете, на этот вопрос, как показывает история, ответ не знает даже Нобелевский комитет. Вот когда мы вспомним, что Чехов там, или Джойс, Платонов не в списке нобелевских лауреатов.
Но все знают, что они бы, безусловно, заслуживали бы. Вот если брать класс шире, как те, кто мог бы
рассматриваться. Да, я вам назову одно имя. Это Олесь Рязанов. Абсолютно фантастический поэт, создатель новых форм стихосложения, что весьма нелегко после 5000 лет истории стихосложения, которого переводят на все европейские языки. Олесь Рязанов, кстати, друг Светланы Алексеевич, тоже достойное имя.
Я беседовал с писателем и журналистом, директором Белорусской службы «Радио Свобода» Александром Лукашуком. От минской книжной новинки перейдем к новинке лондонской. В Великобритании опубликована книга журналиста Бена Джуды «Это Лондон. Жизнь и смерть во всемирном городе». Она сразу же стала объектом ожесточенных дискуссий в прессе. В книге рассказывается о том, как миграция меняет демографический облик британской столицы. Эта тема превратила книгу в необычайно актуальный и несколько провокационный документ в преддверии назначенного на 23 июня референдума о членстве Великобритании в Евросоюзе, на котором проблема миграции будет играть значительную роль. С Беном Джудой встретилась корреспондент «Радио Свобода» в Великобритании Наталья Голицына.
В первой главе книги «Это Лондон» Бен Джуда пишет: «Я родился в Лондоне, но больше не узнаю этот город. Не знаю, люблю ли я Новый Лондон или он пугает меня. Это город, в котором, по крайней мере, 55% населения не являются белыми британцами. Почти 40% родились за пределами страны, а 5% – скрывающиеся нелегалы. 5% нелегалов, о которых пишет Джуда, это в абсолютных цифрах более 600 тысяч человек. Если население Большого Лондона, включающего 32 района, составляет около 9 миллионов человек, то население так называемого столичного региона, охватывающего значительную часть юго-восточной Англии, превышает 22,7 миллиона. Подсчитано, что жители британской столицы говорят на более чем 300 языках. то, о чем пишет Бен Джуда, сокращение коренного населения Лондона подтверждает статистика. Только с 1971 по 2011 год белое население Великобритании сократилось с 86 до 45%. Почти каждый пятый этнический англичанин покинул страну за этот период. Даже в таких фешенебельных и богатых районах, как Челси и Кенсингтон, половина резидентов родилась не в Британии, а в одном из самых депрессивных районов – Бренте – белое население сократилось до 30%. Достоверность и документальность книги Бена Джуды придают многочисленные интервью, которые он взял у сотен мигрантов различных национальностей, рас и социального положения. Он говорил с арабскими магнатами и российскими олигархами, с румынскими цыганами, польскими строителями и африканскими мусорщиками. Среди его респондентов немало и нелегалов. Британский журналист исследовал 24 лондонских района, многие из которых компактно заселены мигрантами из различных частей света – Африки, Карибского бассейна, Ближнего Востока, Индийского субконтинента, Юго-Восточной Азии и Китая, стран Восточной Европы. По большей части это обособленные от британской жизни этнические гетто. Книгу эту не назовешь научным, демографическим или социологическим исследованием. В ее основе журналистские зарисовки бытовых сцен и беседы с новыми лондонцами, собрание репортажей об изменившемся демографическом составе населения столицы Соединенного Королевства. Чем же привлекает новых мигрантов Лондон и почему британская столица стала мечтой миллионов мигрантов со всего света? В интервью «Радио Свобода» Бен Джуда поясняет.
Лондон рисуется в самых привлекательных тонах в африканских, азиатских и карибских деревнях и городах. Там он представляется средоточием богатства и благополучия. Мечта о Лондоне в странах третьего мира превратилась в навязчивую идею. Там британская столица кажется сказочным городом, населенным самыми богатыми людьми со всего света. Миф о Лондоне включает представление о том, что богатейшие люди и олигархи из Нигерии, Индии, России, Польши, Ямайки живут не в своих странах, а в Лондоне. Лондон в этих мечтах представляется городом богачей, городом неисчислимых возможностей, где каждый может обрести безбедную жизнь и удачу. Все эти мифические представления подогреваются глобальным телевидением и интернетом, доступными сейчас в самых отдаленных уголках мира. В самой бедной афганской деревушке, где нет водопровода, люди видят на телеэкранах сказочный с их точки зрения уровень жизни и комфорта, баснословное и доступное социальное жилье, необременительная работа, возможность за месяц заработать больше, чем за год в своей стране. Для них это потусторонняя земля обетованная. Существует лишь два города в мире, куда рвутся с такой силой массы мигрантов. Это Лондон и Нью-Йорк.
В одной из глав книги вы приводите разговор с лондонским полицейским нигерийского происхождения, который говорит: «Англичане исчезают из Лондона. Лондон больше не английский город. Это мешанина гетто». Вы согласны?
Видите ли, эта книга не столько мое личное мнение, сколько собрание мнений ее персонажей. В начале книги вы можете познакомиться с одним мнением, а в ее конце – с противоположным. Люди, с которыми я говорил, зачастую высказывают различные и противоречивые суждения, которые зависят от многих факторов – от наличия детей, от смешанных браков, от социального и культурного окружения. Для среднего мигранта поколения этого полицейского Лондон действительно может представляться мешаниной различных гетто. Однако для родившихся в Англии детей такого мигранта это уже не совсем так. Для них, выросших в других условиях, Лондон воспринимается иначе. В целом, разнообразие мнений мигрантов о Лондоне носит в высшей степени противоречивый характер, хотя коренное население Лондона действительно рискует превратиться в этническое меньшинство. Однако нужно учитывать, что простым мигрантам из тех же гетто Лондон предоставляет неизмеримо большую свободу, чем жизнь на родине. Здесь они не чувствуют такого же религиозного давления, здесь они могут свободно выбирать спутника жизни. У мигрантов, получивших тяжелую и неквалифицированную работу, строителей, уборщиков, мусорщиков, грузчиков, эта свобода коренным образом изменила их жизнь.
В Британии много спорят о возможной культурной ассимиляции и социальной интеграции миллионов мигрантов-мусульман из стран Азии и Африки. Насколько оптимистично вы смотрите на эту проблему?
На протяжении большей части своей истории человечество проживало в обширных мультиэтнических империях, в мультиэтнических городах, расположенных в основном на торговых путях. Главным центром мировой торговли в былые времена был отнюдь не Лондон. Таким городом в Британской империи была Калькутта в Индии, куда стекались товары и торговцы со всего света. Мировыми торговыми центрами были также индийский Мадрас и Фудзянь в Китае. В те времена в таких городах не существовало понятий «гражданин страны» или «национальная интеграция». Понятия «интеграция» и «ассимиляция» появились лишь в европейских национальных государствах XIX века. Политика британского правительства, направленная на то, чтобы каждый прибывающий в Лондон мигрант после, скажем, 25 лет жизни в нем полностью интегрировался в английскую культуру, мне представляется ошибочной. На мой взгляд, подлинной интеграцией стало бы предоставление тысячам мигрантов возможности оказывать влияние на власть, участвовать в городском управлении, что позволило бы им пользоваться таким же престижем, которым пользуется старое коренное население города. Во все времена одни группы городского населения были успешнее других.
Как проблема миграции влияет на политический и социальный ландшафт Лондона и Британии в целом?
У меня были сотни откровенных разговоров с лондонцами о миграции. Когда мне говорили, что для них неприемлема цифра миграции в 200 тысяч человек в год, и что они предпочли бы 185 тысяч или 50 тысяч, то это чисто абстрактное рассуждение, не более чем статистические погрешности. Реальное влияние на ощущение размывания этнического состава населения и изменение социального ландшафта города оказывают практические вещи. Возникающее социальное напряжение в связи с наплывом мигрантов, что конкретно чувствуется в сфере школьного образования, в медицинских учреждениях, в сфере социального обеспечения, в борьбе за рабочие места. Мигранты в основном это не знающие английского языка или плохо знающие язык неквалифицированные рабочие. У большинства из них нет даже права на работу. При этом нужно учитывать, что рабочий класс в Британии сократился до минимума. Если в 1911 году он составлял 86% населения Соединенного Королевства, то сейчас его доля в социальной структуре страны составляет не более 14%. Этническая трансформация влияет на все политические институты. Это одна из главных причин, почему в Британии проводится референдум о выходе из Европейского Союза. Подчиненность Брюсселю многие связывают с насильственным навязыванием массовой миграции. Да, мультикультурализм провалился, и лондонский городской ландшафт зачастую выглядит как скопище изолированных и сегрегированных кашмирских и бангладешских анклавов. Многие из опрошенных мной лондонцев ассоциируют Евросоюз с миграцией без границ.
Immigration without borders. Какое место в процессе этих этнических мутаций занимает российская или русскоязычная община Лондона?
Российская община очень дистанцируется от остального Лондона. Примерно так же ведет себя и армянская диаспора. У меня создалось впечатление, что многие богатые русские, с которыми мне пришлось общаться, высказывают опасения по поводу своей безопасности. Меня это удивило. Возможно, что это последствия убийства в Лондоне Александра Литвиненко. Большинство рядовых лондонцев считают, что богатые русские ведут роскошную жизнь, которая представляется им чуть ли не раем. Я не разделяю этого мнения. Русская община, как, впрочем, и русская говорящие общины из бывших советских республик отличаются полярным противостоянием богатства и бедности. Социально это две неконтактирующие диаспоры. Вспоминаю разговор со строителем из Молдовы, которого я спросил, что оказалось самым неприятным для него в Лондоне после эмиграции. «Расизм в отношении восточноевропейских мигрантов», — ответил он. А на вопрос, что бы он назвал вторым негативным моментом эмиграции, он ответил: «постоянные неудачи». Впрочем, у этого строителя были проблемы на границе с иммиграционной службой. Некоторое время он даже провел в тюрьме. Боюсь, что для рядовых российских и восточноевропейских мигрантов, среди которых немало нелегалов, этот опыт молдавского строителя может оказаться хорошо знакомым.
Чем лично для вас стал опыт работы над этой книгой? Почему вы выбрали для нее такой подзаголовок «Жизнь и смерть во всемирном городе»? Почему смерть?
Происходит огромный наплыв в Лондон денег и людей. Все стороны лондонской жизни и все городские инфраструктуры испытывают влияние этого потока денег, новых людей и идей. Ребенком я часто играл вблизи станций метро и автобусных остановок, пытаясь больше узнать об окружавших меня людях, о жителях Лондона. И мне это удавалось. Но когда начал журналистскую карьеру, то понял, что такие игры уже не могут ничего дать. Меня окружали незнакомые, непонятные новые лондонцы. Что я мог сказать об этих мигрантах? Сомалийцах, филиппинцах, африканцах, боливийцах, таиландцах? Завершив книгу, я понял, что к прошлому возврата нет, и что я уже никогда не вернусь в свой, знакомый с детства Лондон. Так что эта книга стала попыткой, и, как мне кажется, успешной, заново открыть город, возникший на месте моего Лондона. Надо сказать, что наряду с тем, что в этом городе появилось очень много нового, из него и очень многое исчезло. Причем исчезли вещи, определявшие его своеобразие и национальную идентичность. Так исчезла субкультура кокни, практически исчез олицетворявший ее рабочий класс, который раньше составлял большинство в Лондоне, а сейчас стал крошечным меньшинством. Исчезли его пабы в Ист-Энде и его характерный сленг, его старинные ритуалы, вроде как низких похорон. Все это исчезает уже из народной памяти.
Наталья Голицына беседовала с Беном Джудой, автором книги «Это Лондон. Жизнь и смерть во всемирном городе». Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за 18 марта. Его подготовили продюсер Юлия Голубева и ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами. Слушайте «Радио Свобода». Знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего доброго.